А сейчас очередной выпуск программы «Прозрение». Ее вам представит Александра Адушева. Здравствуйте. Почему выросли цены на бензин? Какие меры предпринимает президент для повышения благосостояния народа? Согласованы ли действия президента и правительства, или Путин и Касьянов идут разными курсами? Вы задаетесь этими вопросами? Тогда оставайтесь с нами. В эфире очередная программа из цикла «Прозрение». Разобраться в этих вопросах, причем не опираясь на разнообразные калейдоскопические мнения, а с определенных концептуальных позиций, нам сегодня поможет концептуальный аналитик, первый заместитель председателя концептуальной партии «Единение» Виктор Алексеевич Ефимов.
Важно понять, что решения, хорошие в определенной концепции, абсолютно неприемлемы в другой. Под концепцией мы понимаем способ восприятия, рассмотрения и понимания явлений бытия, порождающий характерные именно для этого способа оценки и выводы. Применительно к жизни общества детский вопрос, что такое хорошо и что такое плохо, является основополагающим вопросом бытия. Если порочные явления оцениваются обществом с оценкой «хорошо», то оно будет с неизбежностью деградировать и идти к краху. Любое из экономических решений тоже не может быть абстрактно хорошим или абстрактно плохим. Оно всегда будет для кого-то хорошим, а для кого-то плохим. С одних позиций хорошим, с других плохим. По большому счету, в сфере экономики России рассмотрение всего происходящего может осуществляться всего с двух позиций. Либо «Россия – наш дом», либо «Россия – общеевропейский сырьепром». Если это наш дом, то мы развиваем сбалансированное многоотраслевое хозяйство, создаем условия для жизни, учебы, отдыха. В противном случае все необходимое для нас планируется вне России, а здесь необходимо лишь 30-50 миллионов человек для поставок сырья и приема и утилизации отходов тех, кого мы этим сырьем обеспечиваем. Наша беда в концептуальной неопределенности управления. Часть решений сориентирована на концепцию «Россия – наш дом», а часть – на концепцию создания мирового сырьепрома.
Могли бы вы привести примеры таких решений?
Президент России Путин, реализуя концепцию «Россия – наш дом», предпринимает меры по повышению благосостояния народа, пенсионеров, военнослужащих. Выражаются они в повышении пенсий, денежных довольствий. Однако каждый из таких шагов «своевременно» в кавычках блокируется правительством, реализующим иную концепцию через целенаправленное взвинчивание цен. Особую изощренность эти процессы приобрели в 2002 году, когда любому разумному человеку была очевидна назревшая необходимость выравнивания межотраслевых диспропорций через снижение цен на энергоносители хотя бы на 20-30%. Вместо этого правительство пошло противоположным курсом. Тем самым в стране полностью обнажено противостояние двух взаимоисключающих друг друга концепций – евроамериканской, библейской, представленной семьей и Касьяновым, и концепции общественной безопасности, представленной президентом России Путиным.
Виктор Алексеевич, ну разве достаточно одного факта, чтобы говорить о противостоянии президента и премьера?
Справедливое замечание. Я приведу и иные факты, а дальше наблюдательные радиослушатели будут уже сами фиксировать для себя противоположность позиций президента и премьера именно на концептуальном уровне практически по любому вопросу. Президент ставит задачу ускоренного развития страны. У нас для этого есть все, от природных до человеческих ресурсов. Мы что, хуже Казахстана или Китая, где темпы развития многократно превышают наши? Тем не менее, в ответ слышим, прорывов не будет. Прорывы грозят ошибками. Нам нужны взвешенные решения. Президент, председателю правительства следует представить предложение по реструктуризации системы исполнительной власти. Касьянов, в ближайшее время кардинальных изменений не будет. Будет продолжена легкая настройка. Президент требует создания условий, когда граждане будут зарабатывать хорошие деньги и формировать покупательский спрос, с выгодой вкладывать их в экономику страны. Премьер объясняет низкие темпы развития экономики закомплексованностью населения. президент, его помощник Илларионов недоумевают по поводу роста тарифов естественных монополий на 35% и заверений в умеренных темпах инфляции. А тем временем мы с вами стали свидетелями колоссального взлета розничных цен на бензин. Не полагаясь на ложную статистику, можно убедиться, что бензин, к примеру, в Санкт-Петербурге, подорожал практически одномоментно на 30%. Такой взлет вызвал многочисленные комментарии и вопросы в средствах массовой информации. В чем причина? А давайте посмотрим на эту проблему с другой стороны. Если одномоментно в таких же пределах ранее повысили цены на свою продукцию электроэнергетики, железнодорожники, газовщики, то нефтяники-то что, рыжие или, может быть, недостаточно рыжие, или им не требуется увеличение прибыли, или у них меньше проблем с инвестициями в отрасль. Так что их шаг как раз вполне понятен и логичен. Непонятно другое, почему на все без исключения остальные товары цены должны вырастать в меньших пропорциях и почему инфляция должна оказаться существенно ниже роста цен на энергоносители. Ведь положение дел в легкой, пищевой отраслях, в сельском хозяйстве гораздо более плачевное, чем, к примеру, в электроэнергетике.
Виктор Алексеевич, вы что считаете, что переработчики не по своей вине довели ряд предприятий до банкротства?
Не обошлось, конечно, и без их ошибок, без их молчаливого согласия с макроэкономическими несуразностями. Но наша радиопрограмма обязывает нас, в соответствии с достаточно общей теорией управления, представить все взаимоувязанные компоненты вектора разрушения перерабатывающей промышленности на этапе перестройки. Разрушение, которое по масштабам значительно превзошло все известные аналоги даже военного времени. Все составляющие этого разрушения, верным поводырем которого была инфляция, следует все-таки искать вне сферы производительного труда. Составляющие инфляции, проистекающие из сферы производства, связаны с устойчивыми факторами, которые не способны существенно измениться и изменить коэффициент полезного действия производства в течение нескольких лет. Там ведь такие факторы, как профессионализм работников, качество управления, технология производства, это невозможно в течение года поменять. Следовательно, эти составляющие могут привести к росту инфляции разве что на единицы, в худших случаях на десятки процентов. Цены же на продукцию выросли в последнее время в десятки, а то и в сотни тысяч раз. Так что ключ к ларчику инфляции лежит в сфере обслуживания перерабатывающей промышленности, в алгоритмах ее взаимодействия с кредитно-финансовой системой и энергетической системами страны. Старт процесса разрушения дает банковское ростовщичество, предоставление денег на старте перестройки под безумные 210% годовых и под не менее безумные 23% в нынешних условиях. Ссудный процент, относимый на себестоимость продукции, удорожает ее и запускает меховик инфляции. В свою очередь, раскрученная инфляция позволяет банковскому сектору, ссылаясь на нее теперь уже как на первопричину, сохранять убийственный для реального сектора ссудный процент. Он обеспечивает многократное превышение доходности оборота капитала в финансовом секторе по отношению к доходности его оборота в сфере производства, которая в связи с этим с неизбежностью разоряется.
Но как это связано с тарифами естественных монополий?
А дело в том, что ехать лишь на одной педали ростовщичества невозможно, так как на этапе снижения учетных ставок идет устойчивое снижение инфляции, и процесс разрушения промышленности приостанавливается. Встает вопрос о дальнейшем снижении ссудного процента, и ситуация в стране входит в русло устойчивой нормализации, которая, естественно, не устраивает многих. Вот именно в этот момент система надгосударственного управления через своих посредников и прибегает к незаменимой палочке-выручалочке, роль которой выполняют тарифы естественных монополий. Не допусти их рост в 2002 году, и инфляция ушла бы в зону единиц процентов, выбив почву из-под ног ростовщичества. У банкиров ушел бы этот притянутый последний аргумент по сохранению ссудного процента на запредельном уровне. А вот рост тарифов, с неизбежностью раскручивая инфляцию, является подпоркой сохраняющегося в зоне двухзначных цифр ростовщичества. Так что полный цикл диалектики разрушения можно описать в следующей логике. Ростовщичество, инфляция, тарифы, инфляция, ростовщичество. Таким образом, круг замкнулся. Педалирование процесса инфляции идет по классической двухрычажной схеме. Выйти из этого замкнутого круга невозможно, пока не будет принят законодательный запрет либо на ростовщичество, либо на увеличение тарифов. На одной педали ехать по этому кругу сложно. Рассчитывать же на одновременную ликвидацию этих инструментов разрушения нашей государственности просто не приходится. Кстати, в США пересмотр тарифов естественных монополий является прерогативой Конгресса. У нас такое право должно принадлежать исключительно президенту. Лишь тогда он может реально влиять на благосостояние народа. Если вернуться к теме бензина, то следует понять, что козырная бензиновая карта лежала до поры в системе надгосударственного управления, и сегодня она своевременно вброшена против шага нового председателя ЦБ по снижению ставки рефинансирования с 25 до 23% годовых, ибо неизбежное снижение инфляции, которое последовало бы за этим шагом, будет с лихвой скомпенсировано удорожанием бензина. И при этом вездесущие советники получат возможность убеждать новое руководство ЦБ, что снижение ссудного процента ничего не дало, а лишь усугубило положение дел в стране.
Как скачок цен на бензин скажется на перерабатывающей промышленности, на селе?
Как известно, основная масса населения нашей страны занята в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которые этим шагом умышленно загоняются правительством в зону убыточности, либо в лучшем случае в зону нулевой рентабельности. Как иначе можно объяснить одновременно планируемый рост тарифов на 30%, а инфляцию в пределах 14%? Это означает, что рост цен в перерабатывающей промышленности должен многократно отставать от роста цен на сырье и энергоносители. Только тогда их усредненное значение выйдет на 14%. Но легкая, пищевая отрасль, сельское хозяйство нуждаются ведь в инвестициях не меньше, чем монополии. При этом они не имеют персональных самолетов, не участвуют в покупках и финансировании телеканалов и работают на изношенном, самортизированном оборудовании. Так что у них проблемы реальных вложений в свое собственное дело. В стране бытуют ложные стереотипы, что если бензин и электроэнергия подорожали, к примеру, на 35%, то цена на зерно должна возрасти лишь пропорционально удельному весу бензина в себестоимости зерна, ну, скажем, на 15%, поскольку остальные издержки будем считать неизменными, такие как зарплата, эксплуатация оборудования и прочее. А цена на муку должна возрасти, соответственно, на удельное увеличение себестоимости электроэнергии зерна, скажем, на 20%. В действительности такая схема, она всего лишь компенсирует прямые убытки этих перерабатывающих отраслей, но не ликвидирует ту 30-процентную фору, которую безо всяких оснований уже получили по отношению к ним сырьевики, вводя 35-процентную надбавку. Элементарная, неосмысленная в стране истина сводится к тому, что в нашем условном примере для сохранения хотя бы равных межотраслевых отношений после скачка цен на бензин и электроэнергию на 35%, цена на зерно должна увеличиться на 50%, а на хлеб на 55%. Только в этом случае все отрасли сохраняют предыдущие пропорции рентабельности, равную инвестиционную привлекательность и будут сохранять равные возможности обновления основных фондов. При этом для сохранения межотраслевых балансов и единого народно-хозяйственного комплекса плановая инфляция должна существенно превосходить плановый рост тарифов. За счет чего можно покупать новые комбайны и каким образом может сохраниться рентабельным производство хлеба, яйца, если в памятные многим времена проезд в метро стоил 5 копеек, а буханка хлеба практически в 3 раза дороже – 14 копеек. Сегодня проезд в том же метро догнал по стоимости буханку того же хлеба – 6 рублей. Да и яйцо, стоившее 90 копеек, не превратилось, как билет в метро или литр бензина, в пропорциональные 90 рублей, а отстает в росте цен более чем в 4 раза. Для вас, по-видимому, будет неожиданным тот факт, что кирпичик бородинского хлеба стоит в США 4,6 доллара. Так что, когда Чубайс поясняет рост цен на электроэнергию тем, что она у нас в два раза дешевле, чем в США, то хлеборобы, мукомолы, хлебопеки готовы к очередному призыву «догоним США». Но чтобы игра не шла в одни ворота, хлеб бородинский должен подорожать не в два, а уж хотя бы в 12 раз. Только тогда специалисты равного интеллекта и равной трудоспособности могут иметь равный достаток вне зависимости от того, в какой отрасли они работают, связаны ли они с производством хлеба или связаны с производством электроэнергии.
Но почему сохраняется такой диспаритет цен? И куда же нас могут привести такие процессы?
Беда переработчиков и села в том, что в силу разрозненности они не могут одномоментно поднять цены, как должны были бы сделать для выживания. Ведь сельское хозяйство в результате диспаритета цен имеет долги 255 миллиардов рублей. Для погашения только их просроченной части необходима 12-летняя балансовая прибыль всего аграрного сектора страны. Предпринимаемые в 2002 году и планируемые на 2003 год шаги правительства ведут к катастрофичной для большинства проживающих дифференциации доходов, зарплат, условий труда и жизни в зависимости от отраслевой принадлежности, а не от интеллекта и вкладываемого труда. РАО ЕС предлагает тем временем объединить нашу энергосистему с европейской. «Газпром» и нефтяники налаживают трубопроводы в Европу. Россия из страны со сбалансированной многоотраслевой системой хозяйствования превращается в общеевропейский электрогазпром. Любая иная деятельность на территории России скоро станет заведомо убыточной. Но такая стратегия требует сокращения численности населения страны, по разным оценкам, до 30-50 миллионов человек. В качестве инструментов геноцида как раз и используется ростовщичество и тарифы естественных монополий.
Получается, что проблема тарифов – это вопрос большой политики, не подвластный даже президенту?
Особенностью нашей страны является то обстоятельство, что тенденция изменения концептуально значимых экономических параметров формируются по-прежнему в системе надгосударственного управления. Противостоять этому, как выяснилось, невозможно даже с уровня президентской власти. Ведь позиция президента очевидна. Его приход в высшие эшелоны власти был ознаменован многократным снижением ставки рефинансирования, требованием о национализации ЦБ, категорическим несогласием с ростом тарифов. Тарифами же подрубаются и все меры президента социального характера, повышение пенсий, пособий, доходов военнослужащих. Организуемая, вопреки воле президента, раскрутка тарифов не случайно сопровождается рассуждениями о необходимости подготовки единого кандидата в президенты от блока, именующего себя демократическим. Однако эти замыслы тщетны. Президент, сделавший выбор в пользу народа, может рассчитывать на его поддержку, даже если результаты этого выбора до поры блокируются из-за неполной готовности кадровой базы страны к воплощению курса президента, реализуемого пока по умолчанию. Напомню наши контактные телефоны 112-70-61, 233-51-43. Семинары по концепции общественной безопасности проходят каждую среду в 18:30 на улице Потемкинской, дом 2.
Время нашей передачи подошло к концу. В следующий раз мы попробуем разобраться в таких понятиях, как партия власти и правящая партия. Почему КПСС, опиравшаяся на методологию марксизма, так быстро покинула олимп власти? Прошло ли проверку временем всесильное учение Маркса? И в чем суть его принципиальных заблуждений? Всего вам доброго. До свидания.